Криму. 9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» в эфире. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас не только на средних волнах, на частоте 648 АМ. С любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте «Крым Реалии». Заходите на сайт, там есть такая красная кнопка, нажав на которую, вы услышите нашу трансляцию 24 часа в сутки. Прямые эфиры мы также транслируем на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Заходите, подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Ну и, конечно же, комментируйте происходящее в нашем эфире. Сегодня центральной темой нашей программы будет обстановка на административной границе Крыма и Херсонской области. Поговорим о том, какие правила пересечения этой линии сейчас, с какими проблемами сталкиваются люди при ее пересечении и можно ли из таких ситуаций найти выход. Тема актуализируется в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Крыму, нехваткой медикаментов, также истечением сроков, которые граждане Украины должны успеть распорядиться своим имуществом, которое могут изъять уже в марте 2021 года в соответствии с указом президента соседней России Владимира Путина. Ну и, само собой, в преддверии новогодних праздников, наверное, да, и актуальна еще тема, это тем аспектом, что искусственно разделенными остается множество семей. Свое мнение вы можете высказать в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 20 905. Ну а начнем мы традиционно с выпуска новостей.
Новости.
Для начала о самых важных и знаковых событиях. В России назвали условия участия в Крымской платформе. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в таком формате, если в его рамках будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения. Об этом Захарова сказала в интервью изданию «Крымский журнал». Спикер российского МИД подчеркнула, что идея создания подобной площадки озвучивалась в Киеве еще в 2015 году, а теперь президент Украины Владимир Зеленский, по ее мнению, цитата, пытается наполнить ее реальным содержанием. Захарова отметила, что в России хотят посмотреть, еще одна цитата, что из этого выйдет. Мария Захарова при этом обозначила, что Москва не станет участвовать в Крымской платформе, если предметом обсуждения станет деоккупация полуострова. Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что в мае 2021 года состоится международный саммит по обсуждению инициативы «Крымская платформа».
Ініціатива зі створення Кримської платформи, вона динамічно і нормально розвивається. Ми ведемо активні консультації з партнерами, інформуємо їх про зміст, формат цієї платформи, як вона працюватиме. Бачимо підтримку, отримуємо підтримку, готовність брати участь в ній, отримуємо позитивні відгуки від партнерів і готовність працювати над нашою пропозицією. Ця робота не буде зупинятися ані на день і увінчається вона самітом Кримської платформи, який пройде в Києві. І я сьогодні вже можу повідомити, що офіційно остаточно ухвалене рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року. Дуже сильно сподіваємося, що на той момент ситуація з пандемією стабілізується.
Заинтересованность в участии в саммите уже выразили в ряде стран, среди которых Турция, Соединенные Штаты Америки и некоторые европейские страны. Также Киев планирует пригласить за стол переговоров Россию. В частности, об этом Крым Реалии ранее сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар.
Серед ключових партнерів ми бачимо країни-члени Європейського Союзу, Альянсу НАТО, я молюсь, Канада. Тобто це ті партнери, які в принципі, за 6 років продемонстрували свою чітку позицію стосовно бачення ситуації в Криму. це абсолютно не обмежує нашу роботу по запрошенню інших країн. Це знову ж таки на це має бути добра воля будь-якої країни. І знову ж таки, ми маємо розуміти, чому це створюється. Ця рамка була задана від самого початку окупації, повернення Криму політику дипломатичним шляхом. Ми вважаємо, що ми запросимо Російську Федерацію до участі в цій платформі. Звісно, ми розуміємо, бачучи їх страусячу позицію всі ці 6 років, те, як вони викручують ситуацію і по відношенню до України, до їх, в принципі, до міжнародного права. Тому, звісно, сподівань, що Росія прийме участь в цій платформі, сьогодні небагато.
Напомним, что международная площадка по деоккупации Крыма – это инициатива украинских властей по созданию переговорной платформы для координации действий Украины и международных партнеров по защите прав крымчан и деоккупации аннексированного полуострова. Российские власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма, по их мнению, закрыт. При этом аннексию украинского полуострова в 2014 году в Кремле называют восстановлением исторической справедливости.
Новости.
Переходим к новостям Крыма. В так называемом деле о недоносительстве прокурор зачитал обвинительное заключение и допросил свидетелей. Напомним, 31 августа российские силовики провели обыски в домах крымских татар в Судаке, Советском и Нижнегорском районах у Энвера Топчи, Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Айдера Кадырова. Затем против них было возбуждено дело по статье «Несообщение о преступлении». Ее санкция предусматривает до 100 тысяч рублей штрафа, либо 1 года принудительного работ, либо лишение свободы на тот же срок. Фигурантам, в частности, вменяют не сообщения в правоохранительные органы, а переписки в социальной сети с неким Умеджоном Дадажоновым, который, как сообщают в ФСБ, цитата, участвовал в деятельности организации ИГИЛ, признанной террористической на территории России. Накануне в подконтрольном России Советском районном суде прокурор представил текст обвинительного заключения в отношении Энвера Топчи и допросил троих свидетелей. Это понятно. Которые присутствовали на обыске в доме Топчи и оперативный сотрудник ФСБ России. О том, как прошло заседание, Крымреалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов.
Первое судебное заседание по обвинению от Энвера Топчи якобы в недоносительстве состоялось. В сегодняшнем судебном заседании были допрошены 3 свидетеля. Это сотрудник ФСБ, оперуполномоченный, и 2 понятых, которые присутствовали на обыске в жилище у Энвера Топчи. С самого начала я заявил ходатайство о том, мы пришли в маленький зал, абсолютно маленький зал, где помещались только я, Энвер, переводчик и прокурор, ну, судья, соответственно. Я заявил ходатайство о том, чтобы было допущено СМИ, я знал, что есть заявление такое от СМИ, и чтобы были допущены слушатели. Ну, по первому ходатайству суд запретил в связи с безопасностью, как пояснил судья, в связи с тем, что допрашиваются сотрудники ФСБ, суд запретил вести фото-видеосъемку судебного заседания, даже меня и Энвера.
Эмиль Курбединов также подчеркнул, что Энвер Топчи свою вину не признает, а данное уголовное дело, по мнению адвоката, является очередной попыткой запугать крымчан.
Энвер обвиняется якобы в том, что он не сообщил ФСБ об одном из граждан, который якобы воюет в Сирии, и вот об этом он не рассказал сотрудникам ФСБ, не написал по этому поводу донос, заявление и так далее. Да? И еще несколько человек крымских татар обвиняется. Как мы знаем, это такой пробный шар, я об этом уже говорил, я и мои коллеги. Очередной пробный шар запугать население, сделать из населения тех, кто будет, так скажем, доносить друг на друга. И чему? Потому что абсолютно нелепое обвинение. В сегодняшнем судебном заседании сотрудник ФСБ, которого мы допрашивали, он в большей степени говорил о гражданине, якобы воюющем в Сирии. Сотрудник ФСБ не знает, жив этот гражданин или мертв, совершал он преступление на территории Крыма или не совершал.
Действующая на материке прокуратура и полиция Автономной Республики Крым в свою очередь начали уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымско-татарских активистов. Их проведение также осудили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. депутаты российского Севастополя увеличили число депутаты российского парламента Севастополя увеличили число парламентариев, которые получают зарплату. К их числу теперь относятся не только спикер, но и его заместители, а также руководители профильных комитетов и комиссий. Такое решение было принято на пленарном заседании 8 декабря. Председатель комитета по экономике Евгений Дубовик, который представлял законопроект, отметил, что, по его личному мнению, все депутаты должны получать зарплату, но этого в законопроекте нет. Принятие законопроекта предполагало привлечение дополнительных средств в размере почти 25 миллионов рублей. В рамках рассмотрения проекта к нему поступили поправки от вице-спикера Татьяны Лобач, которые предполагали увеличение этой суммы. На заседании также рассматривался альтернативный законопроект, который представили заместитель спикера Василий Пархоменко, а также депутаты Сергей Борисов, Роман Кияшко. Они настаивали на безоплатной работе депутатов. Российские власти аннексируемого Севастополя сообщили о завершении ремонтных работ на газопроводе в Балаклаве, где ранее произошла авария. Далее цитата. «В настоящее время производится опрессовка газопровода и пробный пуск газа. Работы по пуску газа в домах продолжатся утром». Конец цитаты. Ранее в МЧС России по Севастополю сообщили, что из-за аварии без газоснабжения остались 27 тысяч человек. Позже эту информацию уточнили. По данным спасателей, газоснабжение отсутствовало в 8 многоквартирных домах, одной школе и одном частном доме. При этом, по информации «Севастополь-Газ», предприятия без газоснабжения остались 1192 абонента.
Новости.
Далее о новостях материковой Украины. В усиленной резолюции по милитаризации России и Крыма, принятой Генассамблеей ООН 7 декабря, содержится два новых пункта. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
В резолюції констатується, і це вже беззаперечний факт для міжнародної спільноти, що окупація Криму – це пряма загроза міжнародній безпеці. Тут робиться посил про те, що окупація завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєнням. Говориться про те, що в Крим завозяться озброєння, а також техніку, яка здатна переносити ядерні боєголовки. І про це у своїх виступах говорили наші європейські партнери, що ці тренди, вони дуже непокоять наш регіон, про те, що це може бути загрозою не тільки Україні, але й її сусідам і більш ширшому регіону. Також дуже важливо, що в цій резолюції згадується Кримська платформа, а як ми знаємо, це нова українська ініціатива, яка покликана об'єднати всі зусилля, всі міжнародні зусилля для просування деокупації Криму.
За принятие новой резолюции высказались 63 государства участника Организации Объединенных Наций, еще 62 государства воздержались, против проголосовали 17 стран, в том числе Россия. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал резолюцию, цитата, «лживой и абсурдной», добавив, что она никак не повлияет на жизнь крымчан. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал новый документ относительно милитаризации Крыма как еще один элемент правового давления на Россию. Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет участвовать в суде по избранию для него меры пресечения по делу Майдана. Он обратился в Печерский райсуд Киева с требованием обеспечить его личное участие по видеоконференц-связи в процессе, утверждают его адвокаты. Далее цитата из заявления адвокатов. Защита Виктора Януковича также требует привлечь к участию в судебном процессе всех пострадавших, которые уже в течение 6 лет прокуратура вводит в заблуждение, подменяя фикцию видимостью объективности расследования. Обе стороны, и представители тогдашней власти, и представители Майдана, должны быть заслушаны публично. Конец цитаты. Заседание суда запланировано на 9 декабря. Киевский апелляционный суд 16 ноября отменил заочный арест для экс-президента Виктора Януковича по одному из дел против него, частично удовлетворив ходатайство его защиты. Суд отменил решение Печерского суда от 12 мая, который удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Януковича. Материалы дела направили для рассмотрения в суд первой инстанции. Впоследствии суд объяснил, что прокурор не доказал факт объявления Януковича в розыск. При этом офис генпрокурора настаивает, что Виктор Янукович находится в международном розыске. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам заключения. Вместе с тем, суд считает бывшего президента невиновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сам Виктор Янукович себя виновным не считает. В Крыму сегодня небольшой дождь, температура воздуха поднимется до 11 градусов выше нуля, ветер до 20 метров в секунду. Мы переходим к центральной теме нашей программы.